Общий раздел будет как бы и прежний, но с уточнениями. Раздел продолжается, то есть это продолжение дела о церковных ценностях. Дело о церковных ценностях берем, конечно, в кавычки, поскольку это термин тех лет. Но вот подзаголовок сегодня будет совсем другой. Ставка советской власти на раскол церкви. Маленькое пояснение. Как мы помним, во время собора ставка была посеять розы между клиром и миллиардом. И эта ставка проводилась совершенно, особенно в преданности, всего народа, патриарху Тихонову. Сейчас мы проследим, как делается ставка иначе и на что. Но во всяком случае то мы видим, что ставка на раскол, а период, который нам понадобится сегодня, это с конца марта до конца мая 22 года. Вот тут. Итак, значит, с конца марта до конца мая 22 года. Первый пункт. Группа оппозиции, двоеточие. Письмо 12. Март 22 года. Второй пункт. 12 мая. Троицкое подворье. Явление пятерых к патриарху Тихону. 12-18 мая 22 года, двоеточие, церковный переворот. 12-18 мая, за 6 дней, церковный переворот, тире, организация ВЦУ помимо законной церковной власти. ВЦУ, то есть высшее церковное управление. Третий пункт. Сущность живоцерковного бунта. И последний, четвертый пункт. Послание к петроградской пастве митрополита Вендемина от 28 мая 22 года. Вот эта сегодняшняя тема, как видите, она объемлет ровно 2 месяца. Но 2 месяца судьбоносных. В синодальный период за 20 лет стольких церковных событий не было. Итак, письмо 12. Письмо 12, это вообще о нем нужен будет разговор. И то, что называется специально. Вот оно. Письмо 12 нам нужно обязательно, поскольку оно будет фигурировать на Петроградском процессе с 10 июня 22 года. Но важно другое. Важно то, что эти, так сказать, 12 человек выскочили. Выскочили и заявили. Заявили даже не столько свою оппозицию, и это даже скорее можно назвать особым мнением, но они ее заявили, вопрос кому, они ее заявили властям. И это значит, что вот именно как Нуда прибежал к иудейскому Синедриону, а эти прибежали даже гражданским властям, значит, с выражением своей оппозиции и, значит, с заверением, что мы хорошие. Эти 12 человек, тут 11 священников, из них 5 протоиерей, остальные просто иереи и один диакон. Вот что они пишут. Письмо это от 24 марта. Тогда же, 24 марта, оно было опубликовано в «Красной газете», и 29 марта перепечатано в «Известии». Так что, видите, напечатано сразу же в двух местах, можно себе представить, как власти ухватились за эту инициативу. Примерно так, как ухватится за донос Иуды, Каиафа, Анна и прочие. Итак, пишут они так. События последних недель с несомненностью установили наличие двух взглядов среди церковного общества, а на помощь голодающим. С одной стороны, есть верующие принципиально по тем или иным богословским или небогословским соображениям. То есть каноны, конечно, не приводятся. А они в феврале были приведены в послании патриарха. Послание патриарха вышло 28 февраля, а месяц спустя они заявляют властям, что не все православные священники думают как патриарх. Вот посмотрите, какое у нас особое мнение. Итак, значит, есть верующие вот по тем или иным богословским или небогословским соображениям, не хотящие при оказании помощи пожертвовать некоторые цены. Какие некоторые, тоже не оговорены. С другой стороны, есть множество верующих, готовых ради спасения умирающих пойти на всевозможные жертвы, вплоть до превращения в хлеб для голодного Христа и церковных ценностей. Голодающий – это Христос, и, значит, ссылка на Евангелие от Матфея, глава 25, 31-46, то есть место, которое читается в неделю о страшном суде. Значит, голоден было накормили меня, жаждало напоили меня, нагбе и одели меня и так далее. То есть, что вы сделали единому от малых сих, мне сделали. Дальше. О необходимости всемерно прийти на помощь голодным и церковными ценностями со всей апостольской ревностью высказались авторитетные святители церкви. Дальше перечисляются очень скупо и архиепископ Евдоким Мещерский, мы о нем будем говорить, архиепископ Серафим Мещеряков, будем говорить, кстати говоря, карловацкая печать их просто путает. Кто такой архиепископ Митрофан, если это краснопольский, я по правде сказать затрудняюсь, но он потом нигде у нас не будет фигурировать. Дальше пойдет так. Молва недобрая и явно провокационная объявляет вид священного звания «так мыслящих» предателями, подкупленными врагами церкви. Судьей их пусть будет Бог и собственная совесть. А дальше, значит, идет речь о том, что ни для кого из лиц знающих не секрет, что в церкви всегда бывала часть, принадлежащих к ней не сердцем, духом, а только телом. Вера во Христа не пронизала всего их существа, не понуждала действовать и жить по этой вере и так далее. Словом идет вот такая, знаете, идет красноречие на слезе. Нечего и говорить, что сочинял это дело Введенский, который вообще в это время особенно любил и проповеди с блестками, другое дело, какого качества эти блестки, и прямо из этих проповедей надергано вот это письмо. Ну, там, в частности, сказано так. если с нами Христос, то где же любовь Его ко всем, близким и далеким, друзьям и врагам? Где любовь, которая по слову Божию выше закона? Где любовь, которая готова прервать все преграды, лишь бы помочь? Ведь именно такой любви научил нас Христос. И так далее. И, наконец, в частности, по вопросу о церковных ценностях, мы полагаем, что нравственный христианский долг наш – идти на эту жертву. Ведь, в принципе, на это благословил нас и патриарх Тихон, и митрополит Вениамин, и другие архиереи. Верующие охотно придут на помощь государству, если не будет насилия. А верующие отдадут, если надо, даже самые священные сосуды, если государство разрешит церкви под самым хотя бы строгим контролем им самим кормить голодных, о возможности чего говорили представители власти. Так будем же готовы на жертвы и решительно отойдем от тех, кто называет себя христианами, в данном вопросе смотрит иначе и таким образом зовет на путь равнодушия к умирающим с голода и даже на преступный, Христом запрещенный путь насилия в деле защиты церковных ценностей. Церковные люди, лишь одно недоразумение разделило нас по этому вопросу, мы должны со взаимной любовью, взаимным уважением и так далее, помочь братьям всем, даже жизнью своей. Этого ждет Христос, знак восклицания. И дальше, значит, деятели. Протоиерей Иоанн Альбинский, Александр Боярский, будем говорить, Александр Григенский, тем более будем говорить, Владимир Воскресенский, Евгений Запольский, Михаил Попов, Павел Раевский, священники Евгений Белков, Михаил Гремячевский, Владимир Красинский, Николай Серенский. И, наконец, диакон Тимофей Скобелев.
Красиво.
Да, красиво умеет писать. И это не... Это было, во-первых, отнесено сразу в «Красную газету». Дело в том, что вообще говоря, церковные материалы, вообще говоря, опубликовались, во-первых, в специальной церковной печати. Были еще все эти издания. Но если уж что-нибудь вот такое нейтральное, то в «Известиях». Они тут же побежали, во-первых, в «Красную газету», во-вторых, в Петроград и Москва. В Петрограде это немедленно становится известным сразу же верхушке. То есть это тут же отнесено было в Смольный. Ленина уже там не было, правительство уже переехало в Москву, но вот всем петроградским, так сказать, властям немедленно сообщено. Красиво умеет писать. Александр совершенно прав. Что вы? Нет! Авторство Введенского не подлежит ни малейшему сомнению. Да. Нет, не сказать. Нет, ГПУ, таких еще консультантов не было, а стиль это в Введенском. Собора? Какого собора? 564 человека. Среди этих 12 ни одного. Так. Ни одного. Да. Итак, друзья мои, вам жаль поэта. Вот тут мы, значит, да, вот тут нам придется действительно поработать. А, выскочила, можно сказать, вот эта группа оппозиции. Опубликовали, значит, письмо сначала в Петербурге, потом перепечатала Москва. И потихонечку... Можно, даже можно. И потихонечку все заглохло. Но именно в это время идет работа. Идет работа внутренняя по сколачиванию своей партии внутри церкви. И надо сказать, что главным организатором станет как раз священник Владимир Красницкий. И вообще, друзья мои, вот передо мной тоже серьезный вопрос. Мне бы не хотелось забегать вперед слишком рано, то есть чем кончат вот эти деятели, а это в основном деятели с будущим. Некоторые из них покаются только перед смертью, другие не покаются вообще. Но первое, что нужно было сразу иметь в виду. Во-первых, церковное послушание, вековая церковная дисциплина с особым мнением, предписывает обращаться сначала к духовнику, а потом к епархиальному архиерею, то есть к собственному церковному начальству. А обращаться к властям помимо епархиального архиерея и вообще высшей церковной власти, и не имея на то полномочий от высшей церковной власти, запрещено 11-м правилом Антиохийского собора, и за такой, так сказать, подскок полагается извержение из священнического сана. Нет, потерпите. Вот. Значит, в конце марта их никто не изверг. К ним еще применяют принцип да, экономии, то есть милосердия, выжидают, чтобы они опомнились, пришли в себя. Нет, поменьше. Но дело в том, что эти деятели разовьют свою деятельность дальше. Вот сегодня мы как раз, и займемся. Вот за эти два месяца судьбоносных мы как раз займемся вот событиями этих двух месяцев. Итак, на их предложение откликнулись. Вопрос только кто? В это время уже в Госполитуправлении создан специальный церковный отдел. Да. Специальный церковный отдел. И во главе этого отдела поставлен такой Евгений Александрович Тучков. А кличка его внутренняя для внутрипартийного пользования – Игумен. Так вот, поставлен будет игумен Тучков, который немедленно этих всех 12 проверил и из них сделал выбор, кто будет его сотрудниками для будущего, с чьей помощью он вобьет в тело церкви громадный клин. И дальше начинается уже, в отличие все-таки от стихийных происшествий 18-го года, мы их видели, когда говорили о церковном большевизме, в отличие от стихийных все-таки происшествий 18-го года, мы здесь уже увидим хорошо скоординированную и снабженную подробными инструкциями деятельность, а инструкции будут исходить откуда следует. То есть как раз из госполитики правления. Итак, другое дело, что выскочили они сами. Да. 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 Так вот, значит, считаем. Весь апрель идет предварительная подготовка. У самой советской власти дел тоже достаточно много. 26 апреля собирается московский процесс, процесс 54, мы о нем говорили. Значит, по этому процессу расстреляют 5. Приговорят 11 человек. Антонин, значит, уже, так сказать, тоже поднятый, выявленный, так сказать, отправится со своим ходатайством. Ходатайство примут для 6 человек, а 5 расстреляют. Значит, 5 мая на процессе в качестве свидетеля будет выступать патриарх Тихон. И поздно вечером, 6 мая, к нему явятся красноармейцы в Буденовках и, так сказать, принесут ему приказ. Отныне он находится под домашним арестом в своем же Троицком подворье, и покидать его отныне не может. Значит, возле этого самого Троицкого подворья, знаете, близ Самотеки, сейчас это подворье Троицы Сергиевой Лавры, так вот, возле Троицкого подворья и у всех дверей отныне дежурит охрана из красноармейцев. Это значит 6 числа, ну, Тихон, конечно, подчиняется, проводит просто дни в молитве. И по монашескому своему обыкновению он рано встает и сравнительно рано ложится. Поэтому эффект был подготовлен еще и с учетом режима патриарха. К нему являются посланцы после 11, где-то около 11:30 ночи его поднимают с постели. Посланцев этих 5. Из них как раз вот уже фигурировавший в числе 12 Веденский, Красницкий, Белков и Калиновский. И еще для демократии взяли с собой псаломщика Стагина, как представителя, значит, низшего клира. Патриарх благословил их всех, они все, значит, радостно кланялись тут в пояс. Что? Охрана была предупреждена. Да. Охрана была, да, Дзержинским предупреждена, охрана сделала под козырек. 23:30. 23:30. Да. В 23:30. первый слово взял в Веденской и долго-долго говорил. По его собственному скромному выражению, я в то время мог бы и стену увидеть. Убеждал он, значит, патриарха сложить патриаршие полномочия и отказаться от высшей церковной власти. Естественно, патриарх отвечал кратко и неуклонно. Нет, нет и нет. Наконец, пишет уже в Веденской, то есть рассказывает, и я замолчал. Сидим мы против него и молчим. «Но что же вы от меня хотите?» – спрашивает он. «Надо передать кому-нибудь власть. Дела стоят без движения. Говори». Друзья мои, 6 дней прошло. Ареста патриарха и даже не ареста, а домашнего ареста. До вот этой вот полуночи, можно сказать, с 12 на 13 мая, о каком состоянии дел может идти речь за каких-то 6 дней? Да он заболеть мог просто-напросто. Но однако же у всех в памяти Всероссийский собор 17-18 года, который действительно не предусматривает управление церковью из мест лишения свободы. Мы помним специальные лекции, я специально ее посвятила, вопросу о местоблюстителе. Стало быть, если патриарх физически лишен возможности управлять церковью, то всю полноту патриарших прав и обязанностей в межсоборный период он передает своему заместителю, которого он назначает единолично.
А тут выступить от указанного действия, получается, что государство может управлять церковью по форме. Это ему достаточно посадить патриарха.
Да. Да.
В конце концов тот, кто угоден, в конце вот
решится. А вот так и посмотрим, как она решится.
Ну, так это она, там мы знаем, как решается. Но вообще в теории...
Дорогие мои, в теории, друзья мои, глава Церкви Христос. И именно на это было упование собора, что... Искушений выше меры нам Господь не наложит. Только на это. Итак, давайте все-таки смотреть. Итак, подождите. Встал и ушел в другую комнату. Через 5 минут выносит письмо Калинину, в котором извещает Калинина, заметьте, не Ленина, председателя Совнаркома, а Калинина председателя в ЦИКа. То есть официально, когда надо без власти орган высшей гражданской власти в ЦИК, и тем не менее вот Калинину. Друзья мои, это тоже политика Ленина. Вспомним его письмо, то негласное Курскому и всем членам Политбюро, чтобы занимался церковными ценностями товарищ Калинин, ни в коем случае не товарищ Троцкий. Так и тут. Но Троцкий еврей. Троцкий еврей, вообще нужно брать человека, по крайней мере крещеного, по крайней мере русского, и вообще, так сказать, уши прятать. А это не патриарха ход. Патриарх просто вынужден подчиняться тем правилам игры, которые уже заняты, заданы. Ленин еще не в болезнях, да его болезни ровно 2 недели останутся. Его разобьет Первый инсульт 26 мая, а у нас сейчас 12. Тут просто, так сказать, советские гражданские установления, которым он... Статуса, да, совершенно верно. Именно, кому... Да, смиренно, да. Кому положено, тому он и написал. Да. Таким стилем полны. Почитайте вон двухтомник Николая Ярушевича. Таким стилем полны. Николай Ярушевич — это митрополит Крутицкий. Да так и рождается. Именно. Так что спокойно живем. Но в любом случае, ну и свои священноначальники, они тоже из, именно, они тоже из плоти и крови сделаны, да. Итак, значит, передает, выносит письмо Калинину, в котором он временно, на время заключения, передает власть одному из митрополитов, Виньямину или Агафангелу. Виньямину Казанскому, то есть митрополиту Петроградскому и Гдовскому, или Агафангелу Преображенскому, митрополиту Ярославскому.
Вот именно.
Как-то или-или. То есть до такой степени, что, конечно, к такому визиту он был абсолютно не готов. Да не совсем. Пока что он только, так сказать, для себя, но указывает двух возможных кандидатов. Да, Виньямин Петроградский и Агафангел Ярославский. Значит, ну, тайм-аут так тайм-аут. Но в любом случае... Благословил он после этого этих пятерых. На самом деле-то уже давным-давно перевербованных провокаторов. И они пошли обратно на Хаузен. Ну, солоно или не солоно, сказать трудно. Конечно, это совсем не то, чего они ждали.